Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Движение в защиту прав избирателей «Голос», активисты которого изучили более 700 тысяч сообщений в средствах массовой информации о выборах 18 сентября, нынешняя кампания самая апатичная, самая неинтересная и скучная по сравнению с предыдущими кампаниями. Почему это так? Для чего кремлевским политтехнологам именно такие выборы и нужны? Мы сегодня беседуем с одним из ведущих российских специалистов по выборам, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым.
Стратегия властей на этих выборах с самого начала состояла в том, чтобы они привлекли как можно меньше неорганизованных избирателей. В России существует и постоянно растет довольно большая категория избирателей, которые ходят на выборы потому, что они вынуждены это делать или потому, что им это материально выгодно. Ну, это не какая-то российская специфика, такое наблюдается во многих странах мира. Но в России эта тенденция наросла до такой степени, что сейчас можно получить удовлетворительный для властей результат просто за счет того, что вот эти люди придут на выборы и проголосуют так, как от них ожидают. А ожидают от них и вполне оправданно, что они будут голосовать за партию «Единая Россия». Неорганизованная явка, с другой стороны, чревата всякого рода сюрпризами. Люди, которые придут на выборы по собственному почину, далеко не всегда будут выбирать партию «Единая Россия», даже если они сочувствуют, скажем, внешней политике Владимира Путина. Тем не менее, они сознают, что ситуация в стране ухудшается, что правительство, в общем, плохо справляется со своими обязанностями. Они это чувствуют просто собственным карманом. Это не объективная оценка, но если человек чувствует, что ему становится хуже, он становится менее склонен поддерживать власти. Поэтому даже такие люди могут проголосовать за другие партии, которые могут присягать на верность президенту Путину, но правительство-то они всегда критикуют. А для того, чтобы это минимизировать, нужно просто как можно меньше говорить о выборах по телевизору, как можно меньше вообще демонстрировать их присутствие в общественном пространстве.
С каждым годом уменьшается количество людей, приходящих голосовать на участке. Если сегодня пойдет 30% от общего числа избирателей, из них, допустим, «Единая Россия» получит 40%. Будет ли легитимен, легален расклад сил в Госдуме и, соответственно, сама Государственная Дума? Или это неправильно поставленный вопрос?
Нет, это правильно поставленный вопрос, но он не учитывает тенденцию, о которой я в действительности уже сказал, а именно то, что количество организованных избирателей постоянно растет. И региональные выборы показывают, что только за счет них сейчас легко можно набрать явку 50%, немного больше 50%. Ну и никто не скажет, что на эти выборы никто не пришел. Так на них ведь и действительно какие-то люди придут и проголосуют. И вот это-то в действительности и будет оптимальным результатом для власти, если придут только эти организованные избиратели, и они почти все за случайными практическими исключениями проголосуют за «Единую Россию», то они скажут, ну вот смотрите, явка, ну, не очень высокая, но приличная по европейским меркам, так мы же демократы, мы никого не принуждаем голосовать. А результат у «Единой России», посмотрите-ка, при такой явке будет 80%, конечно. Вот это и означает единодушная поддержка курса президента и правительства.
А чем можно объяснить то, что недавно на полном серьезе глава Центра избиркома Элла Панфилова допускала проведение общероссийского референдума о введении обязательного участия граждан в выборах?
Можно приводить аргументы, почему это могло бы быть выгодно для властей. Потому что это привлекло бы на выборы, ну, совсем уж деполитизированных избирателей, которые вообще ничего не знают о политике и, конечно, голосовали бы за «Единую Россию» и тем более за Путина. Потому что к президентским-то выборам тут все будет гораздо более однозначно. Но все же я полагаю, что эта инициатива привела бы в большей степени к мобилизации людей, которые, в принципе, не склонны голосовать за власть, но не ходят на выборы по разного рода соображениям, связанным с тем, что не считают эти выборы настоящими. Сейчас их заставят, они разозлятся, и они в еще большей степени проголосуют против властей. И этот эффект перекроет вот то, что, о чем я сказал с самого начала. Поэтому, ну, если власть будет придерживаться в целом рациональной стратегии, а надо сказать, что она придерживается такой стратегии, то она от этой меры откажется.
Еще Гитлер говорил, что апатия населения – самая большая угроза для безопасности государства. За апатией может скрываться неожиданный для всех потенциальный всплеск недовольства. Нет ли у вас, Григорий Васильевич, ощущения такой угрозы?
Гитлер-то имел в виду, что авторитарный режим, если он хочет устоять и устоять надолго, должен прибегать к особым мерам по мобилизации населения. И нельзя сказать, что российские власти игнорируют этот совет. Они, в общем, проводят информационно-пропагандистские кампании, которые мобилизуют тех, кого могут мобилизовать достаточно эффективно. Что касается того, почему это не работает, ну, потому что реального мобилизационного потенциала у современного российского режима нет. Ему просто-напросто нечего предложить такого идеологически возбуждающего, что мог предложить нацизм или что предлагал коммунизм, например. Кроме как укрофашистов и злого Обамы, собственно говоря, и выложить на стол-то нечего. С другой стороны, население понимает более или менее эффективный характер российских вот квазидемократических институтов, относится к ним с недоверием. И, как я уже говорил, это в известной степени очень выгодно власти, что они не мобилизовываются. То есть тут как бы стратегия-то состоит в том, чтобы вот с помощью этой пропаганды отмобилизовать тех, кого можно мобилизовать, а для других создать ситуацию, когда зацепиться в этой политической системе вообще не за что. Сделать так, чтобы они ушли целиком в частную жизнь, просто игнорировали происходящее. Ну и, в общем-то, это по большому счету получается.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня о самых апатичных за всю новейшую историю России выборах мы беседуем с одним из ведущих специалистов по выборам в России, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым. Вы не думаете, что для вывода народа из опасной для власти апатии власть предпримет что-то экстраординарное, начнет, например, военное наступление на Украине или на страны Прибалтики?
Я полагаю, что для таких активных действий нужно некое кардинальное изменение вектора режима. И поскольку российский режим является личной диктатурой, то исключить такого нельзя, потому что очень многое зависит от того, что в определенный момент щелкнет в мозгах у одного человека. Но мне кажется, что сейчас именно к такому щелчку Владимир Путин еще не готов.
Возвращаясь к выборам, как, по вашему мнению, есть ли шанс у Яблока или Парнаса проникнуть в Государственную Думу?
Ну, видите как, любой прогноз в текущей ситуации будет носить очень субъективный и оценочный характер. Почему? Те данные, которые мы имеем от социологов, причем от всех социологов более или менее, от ВЦИОМ, и от ФОМ, и от ныне фактически запрещенного Левада-центра, они сходятся на том, что очень значительная категория избирателей не решила, пойдет ли она на выборы, или не определилась с выбором. И поэтому даже для крупнейшей партии диапазон возможных результатов очень широк. Когда мы делаем проекцию от определившихся, и что они пойдут на выборы и проголосуют, то получается, что «Единая Россия» получает порядка 40%. Ну и я полагаю, что это для властей приемлемый результат, на который они в действительности ориентируются. Но фактически, принимая во внимание вот это большое количество неопределившихся, мы можем прогнозировать результат существенно ниже, до 30%. Или, если явка будет совсем низкой, он может быть существенно выше – до 50%, что, конечно, будет свидетельствовать уже о серьезной победе организаторов этой избирательной кампании с президентской стороны. Исходя из того, что мы не знаем толком, каков будет результат ведущей партии, нам практически ничего не известно о том, каковы результаты будут всех остальных партий. Мы просто-напросто очень мало знаем о настроениях тех людей, которые не определились. И теоретически я бы не мог исключать прохождение Яблока в Государственную Думу. Более того, я думаю, что власти могут и сознательно попустить это, исходя из того, что присутствие небольшой либеральной фракции в Государственной Думе повысит имиджевый потенциал властей на внешнеполитической арене. Хотя есть и существенное возражение против этого, которое состоит в том, что присутствие даже одного более или менее оппозиционного депутата, который будет выступать в качестве баламута, может оказать серьезное негативное воздействие на тот же самый имидж. В этой ситуации как бы линия властей будет состоять более или менее в том, чтобы не нарушать права Яблока очень грубо избирательные, в том случае, если они действительно преодолеют 5-процентный барьер, то сказать, ну ладно, все видят, что вы преодолели, давайте. Ну, то есть, если будет 5,5-6%, то, пожалуй, это будет 4,5-4 официально. Так что многое зависит от того, сколько это Яблоко получит, ну и та же самая, в сущности, ситуация с Парнасом. К Парнасу будет более острое негативное отношение, потому что известно, что власти относятся к Парнасу более враждебно, как, собственно, и Парнас к властям, чем Яблоко. И здесь некий спектр возможностей есть, все тут зависит от поведения избирателей. Ну и от поведения губернаторов, конечно.
Как вы считаете, нынешний допуск партии «Яблоко» к выборам, не вызван ли он тем, что Григорий Явлинский собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году? Многие его за это критикуют, говоря, что итоги этих президентских выборов уже предрешены.
Ну, они, конечно, решены, если Путин будет в них участвовать. Он не собирается отказываться от власти, проиграв выборы. Если он и выставит какого-то, скажем так, запасного кандидата, то это произойдет по совершенно неэлекторальным соображениям. А что касается текущей кампании, то, ну да, конечно, я не стану спорить с тем, что властям, вообще говоря, выгодно иметь партию, о которой они могут говорить как о либеральной, оппозиционной, и которую, тем не менее, в критические моменты, как можно ожидать, проявит лояльность. Президентские выборы – это именно такой критический момент, и понятно, что для Путину в целом желательно, чтобы Григорий Алексеевич Явлинский принял участие в выборах. И служит ли это основанием для каких-то серьезных послаблений для Яблока? Ну, в общем, нет, не служит, просто-напросто потому, что Яблоко за пределы дозволенного в рамках той ниши, в которой он находится, не выходит, делает то, что от него ожидают. Собственно говоря, я совершенно ничего не вижу нового в компании Яблоко. Думаю, что по поводу Яблока для властей оптимальный результат состоял бы в том, чтобы они вот эти свои 4% получили право на государственное финансирование, чтобы Явлинский оставался в публичном пространстве и действительно принял участие в выборах. Не сказать, чтобы это как-то критически важно было для властей, но полезно. В особенности, да, опять-таки, для презентации на внешней арене.
Григорий Васильевич, если оппозиция не попадет в Государственную Думу, то парламент станет что, еще реакционнее?
А это в любом случае будет происходить. Это вообще не от Думы ведь зависит. Дело в том, что в действительности, каковы бы ни были результаты голосования по партийным спискам, президентская администрация будет контролировать эту Думу через одномандатников, потому что в одномандатных округах результаты выборов в подавляющем большинстве случаев предрешены в пользу «Единой России». Поэтому, ну, что скажет президентская администрация и правительство в некоторых случаях, ну, то они и будут проводить в качестве законов. А параллельно, ну, мы знаем, что некоторым депутатам, в особенности от «Единой России», от ЛДПР, просто для поддержания личной известности, позволяется делать такие громкие заявления, которые, в общем, не отражают намерений властей часто, хотя иногда отражают, и это делается в качестве тестирования. Но в любом случае это в качестве законов президентская администрация не собирается оформлять. И, собственно говоря, вот эти-то заявления, они и вызывают в значительной степени то неприятие, которое у российской общественности вызывает текущий состав Государственной Думы. Но нет никаких оснований думать, что эта практика прекратится после избрания нового состава.
Именно поэтому были возвращены выборы по одномандатным округам. Ведь одномандатниками легче управлять, чем партиями, соответственно, и Госдумой в целом, или нет?
Дело даже не в том, что ими легче управлять. Ими управлять немножко потруднее, чем списочниками. А дело в том, что они как бы избираются с гораздо более высокими шансами нужные. То есть вот его избрали, на него так положиться, как на списочника, нельзя, потому что со списочником можно сделать в любой момент что угодно. Но уже по тому, как его избрали, ясно, что он станет более или менее лояльным депутатом. Просто он связан такой системой обязательств перед Кремлем, перед местными властями, перед спонсорами, что, ну, далеко не уйдет. Хотя какая-то оперативная свобода у него будет. Ну и, видимо, они посмотрели, что последние думские выборы 2011 года дали совсем плохой результат по пропорциональной системе. И зачем подвергать себя таким рискам, если можно вернуться к старой доброй практике, вот через этих одномандатников всем управлять? А Володин, который, собственно говоря, был главным пропонентом этой идеи, реализовал ее, у него колоссальный опыт работы с думскими фракциями, сначала на региональном уровне, потом и на общенациональном. Он знает, как, в общем, этих одномандатников, если они начинают в интересах спонсоров или в интересах кого-то еще как-то крутить и пытаться водить Кремль за нос, как их окоротить быстро и легко.
Поэтому говорят, что он может стать спикером Государственной Думы.
Поэтому говорят, и я думаю, что он был бы хорошим спикером Государственной Думы, потому что нынешний спикер, по правде сказать, вот с такой сложной задачей управления депутатами с несколько более высоким уровнем автономии, чем сейчас, просто не справился бы. А Володин отлично всей своей предыдущей карьерой к этому подготовлен.
Григорий Васильевич, в 39 регионах страны 18 сентября пройдут выборы в законодательное собрание. Есть ли где-нибудь из этих регионов те, где оппозиция, если не получит большинство, то хотя бы получит возможность блокировать принятие законов большинством депутатов-единороссов?
Если такой регион и есть, причем об этом можно рассуждать чисто гипотетически, не как бы реализуемую возможность, а как приближение к этой возможности, то это только Петербург. Других таких регионов нет.
А почему? Социологи предполагают, например, что в законодательное собрание Петербурга пройдут и Яблоко, и партия Роста. И всего будет 6 партий. Согласны с этим прогнозом?
На этот вопрос я не могу ответить совершенно, потому что эксперты исходят при этом не из данных, а из более или менее субъективных ожиданий. То, что негативная динамика у «Единой России» наблюдается больше всего именно в Петербурге, это было недавно признано Володиным даже, и я не имею никаких оснований не верить в то, что его данные достоверны. Поэтому тут «Единую Россию» может ждать плохой результат, но плохой результат «Единой России» означает, что открывается окно возможностей для каких-то других политических сил. Вот это все, пожалуй, что я могу сказать по этому поводу.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Мы беседуем с одним из ведущих специалистов по выборам в России, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым. А сколько процентов голосов могут отдать за «Единую Россию» здесь, в Петербурге, на выборах депутатов в законодательное собрание? Примерно.
Я ожидал бы при явке, превышающей 60%, процентов 35 за «Единую Россию». По мере снижения явки она будет получать больше. Но нужно понимать, что вот эти голоса, не поданные за «Единую Россию», они будут подаваться в основном за партии, которые не преодолеют барьер.
Насколько, по вашему мнению, нынешние выборы, если их сравнить с выборами 2011 года, будут отличаться по своей, скажем так, чистоте? И будут ли?
Частота выборов – это широкое понятие, и я бы сейчас вот от этого аспекта административной мобилизации избирателей отвлекся. Это, строго говоря, не является фальсификацией результатов, потому что люди, которые участвуют в этом, действительно приходят на избирательные участки и голосуют, и это будет наблюдаться везде. Конечно, это будет в большей степени наблюдаться, вероятно, в Крыму, вероятно, в республиках Северного Кавказа и в некоторых других регионах, которые давно уже отметились в этой практике. Но если говорить, собственно, о фальсификации результатов выборов, то есть об искажении того волеизъявления избирателей, которое фактически было, то я ожидал бы его примерно на том же уровне, которое было и в 2011 году. Здесь есть две противодействующие друг другу тенденции. С одной стороны, власти напуганы результатами выборов 2011 года, не хотят, чтобы повторились массовые возражения против результатов. И отсюда вытекает та риторика, к которой прибегает Володин часто, и новый председатель Центра избиркома постоянно проговаривает, что эти выборы должны быть абсолютно честными. С другой стороны, и это другая тенденция, эффективного наблюдения на этих выборах не будет. То есть те возможности наблюдения, которые были в 2011 году, а они были уже весьма скромными, сейчас пресечены полностью. И естественно, что ни Центризбирком, ни зарубежные наблюдатели не могут блокировать фальсификации на выборах. Для этого нужно массовое внутреннее наблюдение. Так вот, его не будет. Результаты российских выборов в значительной степени контролируются региональными властями, то есть губернаторами. И с одной стороны, они постоянно слышат от Володина, который является в значительной мере их реальным начальником, что фальсифицировать результаты нельзя. нежелательно. Если мы увидим, то мы вас накажем. Я верю, что могут наказать кого-то за это. Даже в советское время за фальсификацию результатов выборов, как это не смешно, иногда наказывали. Даже при Сталине такое происходило. Вот. А с другой стороны, губернаторы знают две вещи. Во-первых, что если в их регионах «Единая Россия» получит очень плохой результат, то их накажут с большей степенью вероятности, чем вот в этой практически чрезвычайно маловероятной ситуации, что их вот грубо поймают на фальсификациях. Они знают, что чем выше будет явка и процент голосования за «Единую Россию», тем больше будет парламентская делегация от региона. Это их личный интерес, это интерес их клиентов, которые хотят заседать в Государственной Думе. И у них есть сильные стимулы к тому, чтобы вот эту явку искусственно завысить и голосование за «Единую Россию» искусственно приподнять. Вот. Ну и поскольку, как я уже сказал, эти тенденции противодействуют, и обе из них достаточно сильные, я бы не сказал, что вот эта первая установка на так называемые чистые выборы – это чистая фикция. Вот. То я думаю, что примерно то же самое и будет происходить, что в 2011 году, по большому счету. Эти фальсификации, как и тогда, будут происходить в основном путем переоформления протоколов, то есть уже вне непосредственно избирательных участков, часто при введении данных в систему ГАЗ-выборы. Поэтому отследить их даже с наблюдателями было бы сложно. Но без наблюдателей реальных ничего отследить вообще фактически нельзя. Это на этот раз пройдет полностью безнаказанным. Но обычная логика российских властей состоит в том, что если никто ничего не видел и никто не может обоснованно пожаловаться, то значит ничего и не было.
Григорий Васильевич, есть ли возможное поражение «Единой России» в Петербурге видится сегодня и в Смольном? То не является ли это причиной того, что губернатор Григорий Полтавченко якобы заранее подал заявление об отставке? Или это только слухи?
Думаю, что это на данный момент на уровне слухов, но саму вероятность я нахожу весьма высокой. По правде сказать, Полтавченко никогда не справлялся с задачей организации выборов в Петербурге так, как справлялись с этим другие губернаторы. Но Путин испытывал к нему всегда высокий уровень доверия. Я думаю, что он доверяет ему в действительности и сейчас. Путин считает, я полагаю, Петербург весьма сложным городом и считает, что в данном случае за результатами выборов лучше не гнаться, а лучше обеспечивать какой-то общий стабильный контроль, с чем Полтавченко, в общем, и справлялся. Однако сейчас предстоят действительно критические выборы 2018 года, на которых все будет иметь значение, в отличие от текущих выборов, на которых значение не имеет почти ничего. Вот. И я нахожу высоко вероятным, что к этим выборам губернатором в Петербурге будет поставлен человек, который, как говорил Ленин о Сталине, не будет отличаться от Полтавченко ни в одном отношении, кроме того, что он еще и будет организовывать результаты выборов.
Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Большой Восьмерки не признавать итоги выборов в Крыму и в Севастополе. Киев потребовал от Москвы, цитирую, «исключить из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины». Конец цитаты. Не станут ли эти выборы провоцирующими ухудшение еще большее между Россией и Украиной?
Ну, с международно-правовой точки зрения стратегия Порошенко-то очень понятна. Если в выборах этих будут участвовать списки, которые сформированы незаконным с точки зрения международного права способом, то и сами результаты выборов будут незаконными. Вот. И именно к этому, собственно говоря, он призывает западные власти прислушаться и фактически дезавуировать будущую Государственную Думу. А если бы Запад принял эту рекомендацию в полном объеме, то, вообще-то говоря, каких-то фатальных последствий для российских властей это не имело бы. Это имело бы последствия для самой Государственной Думы, то есть резко снизился бы уровень ее международных контактов. Вот, ну а депутаты, как известно, больше всего любят путешествовать за государственный счет по парламентским контактам. Вот, снизились бы возможности влиять на решения различных межпарламентских органов, органов, включая ПАСЭ, а о восстановлении полноправного участия России в ПАСЭ тогда не было бы и речи. Но, по правде сказать, вот для российской исполнительной власти все эти обстоятельства являются достаточно периферийными. Поэтому, если бы даже Порошенко добился исполнения своей рекомендации Западом в полном объеме, то особых последствий для отношений между Россией и Западом это не имело бы. В конце концов, права России в ПАСЭ все равно усечены, межпарламентские контакты все равно свертываются. В Думе и сейчас находится масса людей под санкциями, так что принципиально ничего не изменится.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о самых апатичных, неинтересных и скучных выборах размышлял профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Вел программу Виктор Ризунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.